Виктор Державин. Агентурная разведка. Часть 12. Боевой разворот. Читает Мироненко Юрий. Предисловие. Офицер нелегальной разведки, как мы уже знаем, всегда помнит о рисках и думает о развитии ситуации, особенно критической, аварийной. Мы знаем, что прежде всего он должен как можно быстрее покинуть страну пребывания. Но всегда ли в итоге он должен прибыть на родину и там укрываться? Нет. Сначала нужно оценить обстановку, угрозы и рассмотреть возможность остаться в третьей стране. Такие страны называют страны подскока, а сам маневр называется у летчиков боевым разворотом. Боевой разворот служит для быстрой смены направления воздушного судна на 180 градусов и набора высоты и выполняется с подтягиванием. Здесь крен может достигать уже 90 градусов. Эти приемы наиболее часто используются в боевой обстановке, так как позволяют оперативно менять направление полета для выполнения поставленной задачи. С легкой руки одного из заместителей одного из управлений ГРУ того времени, в прошлом военного летчика, майора ВВС СССР, имевшего до поступления в консерваторию классическую классификацию военного летчика, летчик-снайпер, странами подскока на летный манер начали называть страны, соседние со странами с тяжелым контрразведывательным режимом, но не являющиеся основной целью, объектом стратегической военной внешней разведки. А сам вынужденный переезд в страны подскока тогда начали называть боевым разворотом. Это не эвакуация, потому что полет продолжается. Для нелегальных резидентов ГРУ в США первой и самой важной страной подскока являлась Мексика. С территории Мексики эффективно велась разведывательная деятельность США, и ГРУ, и СВР, то есть обоими разведывательными ведомствами страны. Для этого были очень сильные основания. Жизнь в Мексике обходилась значительно дешевле, чем в США. Поэтому многие офицеры армии США, а также инженеры и конструкторы предприятий военно-промышленного комплекса, выйдя в отставку или на пенсию, с удовольствием селились в теплой и комфортной Мексике. Заработанные ими пенсии и сбережения позволяли очень хорошо, а не просто безбедно, жить в стране ацтеков. Аналогичный подход был характерен и для отставных офицеров ФБР и ЦРУ, и для некоторых политиков, и для прочих важных людей. Поэтому и для СВР Мексика являлась страной подскока. Вместе с тем Мексика имела и некоторые недостатки как страна подскока, потому что сама по себе была интересна всем нашим органам разведки. Мексика — это единственная неядерная реальная внешняя, да и внутренняя, угроза для США, учитывая мощь мексиканских наркокартелей и испанизацию США, возрастающую роль выходцев из Латинской Америки и, прежде всего, из Мексики. Взрыв ситуации в Мексике может активировать все негативные внутренние процессы в США, поэтому агентура ФБР действовала в этой стране нагло и цинично. В то время я почувствовал себя готовым к работе с латиноамериканцами вообще и мексиканцами в частности. Такую уверенность мне придало осмысление творчества Льва Гумилева, учитывая левую направленность мышления большей части населения Латинской Америки. Кроме того, я буквально загорелся идеей создать в стране подскока запасной аэродром, причем такой, которым можно будет управлять из любой точки мира. Второй страной подскока я задумал сделать Вьетнам. И на этот счет ни с кем не советовался. Странно? Это только на первый взгляд. Во-первых, страной правит коммунистическая партия Вьетнама. Соответственно, опять же левые взгляды. Но вместе с тем, руководство страны давно взяло курс на развитие рыночной экономики при сохранении социалистического ориентира общего движения страны. Разумеется, меня мало интересовало это словоблудие насчет социалистического ориентира. Из американской прессы я знал, что вьетнамское руководство, несмотря на то, что всячески стремится развивать отношения с КНР, боится китайцев. Поэтому всем американским, японским и южнокорейским инвестициям создан режим наибольшего благоприятствования. Во-вторых, опять же, из американской прессы я знал, что, несмотря на все усилия американских властей, вьетнамцы изо всех сил стараются дорожить хорошими отношениями с Россией. В-третьих, генерал Крупин мне в свое время указал, что во Вьетнаме есть очень интересное и безопасное место под названием «Русская деревня», фактически закрытый городок по типу военных. В городе Вунгтау, рядом с городом Хошимин, бывший Сайгон, действует совместное русско-вьетнамское предприятие «Вьетсовпетро» от нашей компании «Роснефть», через свою дочку под названием «Зарубежнефть». Там и расположена эта русская деревня. Он мне гарантировал полную и безусловную безопасность в этом городке, на его подступах и, в принципе, во Вьетнаме. В-четвертых, у Вьетнама очень хорошее авиасообщение со всем миром, и с США в частности. И вообще, в этой стране созданы очень хорошие условия для иностранных инвестиций любого происхождения. Точнее, вьетнамцы вообще не интересуются происхождением денег. Был и еще один критерий. Наткнувшись на ярых антикоммунистов, поняв их мотивацию и устремления, я замыслил поработать с коммунистами, социалистами. Позднее замысел получил свое развитие. Азарт сильно разыгрался и перерос в желание поиграть. С чем? На самом деле это игра со смертью. Только намного позже я узнаю, что в консерватории учат с этим бороться самостоятельно. Но мне не повезло своевременно получить такие знания. Из курса военной педагогики и психологии своего военного училища я помнил, что командир обязан по направлению психологической подготовки личного состава. Эту работу часто называют морально-психологической подготовкой. Приелось это не совсем точное название. Одна из этих обязанностей, самая общая, звучала примерно так. Командир, начальник, в целях соблюдения установленного порядка прохождения военной службы подчиненными военнослужащими обязан всесторонне изучать деловые, моральные и психологические качества подчиненных путем личного общения с ними, повседневно заниматься их воспитанием. Из конкретного и практического я запомнил, что как только у подчиненного на войне появляется несоответствующее обстановке поведения, выражающееся в азарте, чрезмерной инициативе и смекалке, неадекватном бесстрашии, то командир обязан принять меры к отправке подчиненного в отпуск или, по крайней мере, в тыл для прохождения обследования и принятия мер. Если позволяет обстановка. Потому что такое поведение в боевой обстановке — это уже очень явное и сильное психологическое расстройство, как следствие — неминуемая смерть или увечья. Но что еще хуже, такой воин может подставить весь взвод и даже роту, подвести ее под большие потери. Поэтому советские офицеры в Афганистане очень пристально следили за такими проявлениями у своих солдат и сержантов. В условиях малоинтенсивной, локальной войны с бандами, так тогда беспощадная советская пропаганда называла относительно небольшие маневренные пехотные и диверсионные подразделения противника, это было более-менее выполнимо. При этом в боевых подразделениях в мое время и в моем месте никогда не было никакого некомплекта личного состава. То есть теоретические знания кое-какие были, и практическое понимание было. Но самому остановиться нереально, не было таких знаний. Нужен хоть кто-то, кто сможет одернуть или, как говорили в войсках, тормознуть. Сам я в то время думал, что у меня обоснованный профессиональный азарт, и этому сопутствовал огромный прилив сил и энергии. Тоже тот еще симптом, как оказалось и выяснилось гораздо позже. Вместе с тем, что я задумал и хотел изучить, не имело непосредственной цели вербовки или добычи информации. Мне был интересен эксперимент над людьми, над их взглядами, мировоззрением и идеологией. Мне было интересно найти того, кто добровольно вступит на путь предательства своей страны ради своих взглядов и убеждений. Я ничего не нарушаю. Просто общение, ничего больше. Ничего выведывать не буду, выслеживать и подслушивать не собираюсь. Высший пилотаж в военной разведке, когда люди сами тебе рассказывают многое. Твоя задача — слушать и передать информацию своим.